Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из книги «Исход», 33 глава, с 11 стиха. Книга «Исход», 33 глава, с 11 стиха. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его, Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу: «Вот, ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди – твой народ». Господь сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Аминь. Читая книгу «Исход», мы можем составить себе представление о том, что переживал Моисей, когда стоял перед этим неизвестным для него путем, которым он должен был вывести многомиллионный народ из Египта в землю обетованную. Он уже видел неверность народа, его жестокосердие. Он знал свою немощь, потому что ему уже было 80 лет, а он сам, как мы читаем об этом в псалме Моисея, сказал, что дней лет жизни человека 70, при большей крепости 80. Он догадывался о тех многих трудностях, которые еще могут встретиться на пути. И, конечно же, он был в смятении, в растерянности. Во-первых, он хотел знать, что будет дальше. Он хотел иметь определенность в будущем. А во-вторых, он очень нуждался в том, чтобы рядом был тот, кто будет ему поддержкой, с кем он сможет разделить бремя этого служения, принятого от Господа. Конечно, служение Моисея было исключительным служением, которое трудно сравнить с чем-то в нашей жизни. Но, размышляя о Моисее, мы видим, что и в нашей жизни мы испытываем нечто подобное. Мы находимся сейчас в такой обстановке, когда мы действительно не знаем, что будет завтра. Столько событий происходит помимо нашей воли, независимо от нас, событий очень значительных, в которые вовлечены огромное количество людей. И завтрашний день скрыт от нас. Мы знаем и свои переживания, и о здоровье, и мы не знаем, хватит ли у нас сил исполнить то, что мы должны исполнить перед нашими родными, что мы хотим исполнить перед Господом. И вот эта неопределенность нас тоже порой приводит к такой же молитве: «Господи, открой мне Твой путь, как бы мне знать путь, что меня ждет, смогу ли я все это пройти, Господи, и открой, кто пойдет со мной, кто мне поможет, кто разделит со мной эту ношу». И вот какой ответ Господь дает Моисею? Этот же ответ Бог дает и каждому из нас, кто молится к Нему подобной молитвой. А Господь говорит, Он дает ему два ответа. Первый – «Сам я пойду с тобою». И второй ответ – «Я введу тебя в покой». И вот давайте поразмышляем об этом удивительном обещании Божьем, которое Бог дал своему служителю, и который он через это слово направляет и нам. Прежде всего, Бог говорит: «Сам я пойду с тобою». Почему Бог не открыл Моисею то, что с ним будет? Казалось бы, что в этом особенного? Бог мог бы рассказать Моисею о том, что его ждет, и долгий путь по пустыне 40 лет, его ждет ропот народа против него. Его ждет многое другое. Но, по-видимому, Бог, во-первых, хотел избавить Моисея от лишних переживаний. Потому что если бы Моисей сразу, мгновение, осознал, что его ждет впереди, то он бы, наверное, дрогнул. Потому что как это все можно перенести? И второе. Господь желал, чтобы Моисей черпал силы не в своем знании, не в окружающих людях, не в помощниках, в которых он нуждался, а чтобы он прежде всего искал помощи у самого Бога. Поэтому Бог говорит ему: «Сам я пойду с тобою». Читая Ветхий Завет, мы видим, что эти слова примерно одинаковые, они повторяются много-много раз. Помните, когда Исаак обращался к Богу, Бог ему говорит: «Я буду с тобою». Тебя впереди ждет неизвестность, незнакомая земля, туманное будущее, но Бог говорит: «Я буду с тобою». То же обещание он повторяет Иакову. А помните Гидеон, когда он получил от Бога поручение выступить против мадианитян, Гидеон тоже сомневался, и Бог говорит ему в точности те же слова: «Я буду с тобою». И читая биографию Иосифа, мы тоже видим те же слова, что был Господь с Иосифом, что сила, в которой человек нуждается для того, чтобы перенести то, что встречает на пути, она находится не в человеческом опыте, не в его знании или предвидении будущего, и не в помощниках, которые окружают его, а Бог вновь и вновь повторяет, что эта сила только в нем, только он, находясь с человеком, находясь в человеке, окружая человека, дает ему возможность пройти через все это и остаться верным Богу. В Новом Завете мы читаем еще более величественное обетование. Помните, когда ученики накануне страданий Христа сказали: «Господи, как можем знать путь?» А Христос отвечает: «Я есть путь и истина и жизнь». То есть Он говорит, что вы можете не видеть даже на минуту вперед, что будет дальше, но если вы со Мною, если Я ваш путь, то вы не собьетесь с пути, то Я не допущу того, чтобы ваша душа погибла, чтобы произошло что-то, что разлучит вас со Мною». Господь предлагает самого Себя главным обещанием, главным обетованием вот этого пути, по которому шел Моисей и по которому идем мы. «Я есть путь истинной жизни». И Он на этом пути открывает нам еще более величественный путь. Моисей имел возможность общаться с Богом, как бы с другом своим. А Христос нам дает не только эту возможность, а Он дает нам возможность черпать силы от Него, чтобы исполнить в том числе и то великое поручение, о котором мы сегодня слышали от брата Михаила. Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». А в другом месте, когда ученики его спросили также о том, как можно есть плоть Сына Человеческого, помните это место в Евангелии от Иоанна, Христос говорит: «Кто не будет есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, тот не будет иметь в себе жизни». Некоторые упрощенно понимают эти слова, считая, что плоть и кровь мы принимаем, когда участвуем в вечере Господней. Но это очень сильно обедняет слово, сказанное Христом. Конечно, мы, участвуя в вечере Господней, мы принимаем эти знаки как символ крови, пролитой за нас, и плоти, который принес Христос на кресте. Но Христос говорит не только о соединении с Ним и о вкушении Его плоти и крови раз в месяц, когда мы собираемся на хлебопреломление. Он желает, чтобы мы вкушали Его силу, принимали Его силу в каждом дне. Как мы нуждаемся в хлебе каждый день, так мы нуждаемся в Его присутствии, в Его силе, подаваемой свыше. Поэтому эти слова Господа гораздо более сильные и гораздо больше охватывают аспектов нашей жизни, потому что это ключ к тому, чтобы иметь силу для того, чтобы переносить искушения, чтобы проходить через те обстоятельства, которые Господь допускает в нашей жизни. В Евангелии от Иоанна Христос говорит в 14 главе о еще большем единении с Ним, чем было открыто Моисею. Я прочитаю слова из 14 главы Евангелия от Иоанна, с 21 стиха. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, – говорит Христос, – тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю его и явлюсь ему сам». Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Это не просто присутствие Господа, это не просто редкое вдохновение, которое Бог посылает в какие-то особые минуты, а это постоянное присутствие Господа в сердце человека. Это то, что Бог открыл, что намного превосходит ветхозаветное обетование, что Бог обещает быть с нами, обещает быть до такой степени, что внутри нас устроить свою обитель. Но Он ставит условия для этого. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». То есть Он дает нам возможность со своей стороны проявлять нашу любовь к Нему не только в словах молитвы, но и в исполнении Его заповеди, тогда, когда никто этого не может оценить, кроме одного Бога, тогда, когда мы, может быть, на одре болезни, или тогда, когда мы встречаемся с мимолетным искушением, идя по улице или в какие-то еще минуты, когда нет рядом братьев-сестер, нет рядом родных, и никто во всей Вселенной, кроме одного Бога, не может видеть, что с нами происходит. Но, проявляя верность в эти минуты, с молитвой, прося Господа о помощи, мы проявляем свою ответную любовь к Нему. И Он в ответ на наше движение души дает нам это исполнение Его Слова, когда Он пребывает Сам с нами, когда мы ощущаем внутри себя Его благодать, Его прощение, Его милость, Его силу. В послании к Римлянам, 8 главе, мы так читаем об этой силе, которая происходит от единения со Христом. В 7 главе послания к Римлянам апостол Павел сокрушается, говоря о том, что он бедный человек, испытывая сильное давление своей плоти, искушений. А в 8 главе он говорит о победе. Это как бы вздох облегчения, когда он говорит, что «если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Ведь это тоже о том же говорится. Мы часто просим силы: «Господи, избавь меня, снаряди меня своей особой силой, снабди меня своей силой, чтобы я мог противостоять искушениям». А Господь дает тот же ответ, что и давал Моисею: «Ты только попроси, и Я буду с тобою. Я твоя сила, Я твое утешение, Я твоя радость, Я твой мир». Христос для того и пришел, и пострадал за нас, чтобы устранить преграду между нами и Богом, чтобы мы имели доступ к этой благодати, чтобы мы были неразлучны с Ним и здесь, на земле, и в вечности. И вот второе обещание, которое мы здесь читаем, что «Я введу тебя в покой». Это обещание Божье, данное Моисею. Но читая Ветхий Завет, мы видим, что если понимать под покоем вход в обещанную землю, то получается, что Бог не исполнил обещание, данное Моисею. Потому что, как мы знаем, что Моисей видел только эту землю издали, но не вошел в нее. Для этого были причины, связанные с таким вот колебанием веры Моисея однажды. Неужели Бог не исполнил своего обещания, которое Он дал? Безусловно, Бог исполнил это обещание. А в чем же тогда заключался покой? И как Бог исполнил то, что Он пообещал Моисею вот в самом начале этого пути? А покой, о котором говорит Бог, это был не путь через Иордан и не та земля, которая ждала народ израильский за Иорданом. Потому что, читая книгу Иисуса Навина, трудно описать словом «покой» все то, что происходило с народом. Это были войны, это были бедствия, это был совсем не покой с человеческой точки зрения. А что же было тогда покоем, который обещал Бог и который Он исполнил? А покоем было то незыблемое спокойствие внутреннего человека, Моисея, когда он встречался с теми обстоятельствами на пути, о которых мы читаем в книге «Исход». Помните, когда было восстание сынов Кореевых, и когда многие-многие люди восстали на Моисея, что он сделал? Он пал на лице свое и сказал: «Господи, вот на следующий день ты покажешь, кого ты избрал». Когда люди засомневались в том, что Бог ли избрал Моисея. Посмотрите, здесь нет никакого ропота, нет никакого беспокойства. Он просто все отдал в руки Божьи, который был с ним вместе. Он это осознавал, он уже имел опыт этого следования за Богом. И поэтому он так спокойно все отдал в руки Божьи и сказал: «Утром Бог покажет». И Бог показал. И это было много раз. Это был покой, который не связан с внешними обстоятельствами. Нам кажется, что покой часто – это вот тот особый период жизни, когда нас ничего не тревожит. Наоборот, может происходить много сложных и опасных событий вокруг нас и с нами. Но покой, который дает Бог, он, вопреки этим обстоятельствам, наполняет наше сердце миром и уверенностью в присутствии Божьем. И даже находясь вот в этих опасностях, мы, имея уже это обетование, это обещание Божье, и имея некоторый опыт вот этого доверия Богу, мы можем проходить через эти испытания, имея в сердце покой. Именно об этом покое мы читаем также в послании к евреям в 4 главе. Здесь апостол Павел в послании к евреям в 4 главе пишет: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Итак, как некоторым остается войти в него, то есть в покой, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне: «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». То есть здесь говорится прежде всего о том, что покой не связан с тем, что дал народу Бог через Иисуса Навина, земля обетованная. Это был не тот покой, который обещает Бог. А покой, который обещает Бог, это совершенный покой возлюбившим нас Иисусе Христе. Когда мы настолько доверяем Ему, что можем и болезни, и тревоги, и любые обстоятельства встречать, зная, что Господь не допустит нам быть искушаемыми сверх сил, и зная то, что Он исполнит то, что Он обещал в 10 главе Евангелия от Иоанна, что «никто не похитит вас из руки Моей, потому что овцы знают Меня и идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную». Господь на нашем пути – по нашим молитвам часто совершает чудеса, и Он совершает исцеление, и избавление. Но прежде всего Он желает, чтобы совершилось самое главное чудо, чтобы мы узнали эту радость покоя в Нем, радость неизменного общения с Ним. И единственным препятствием, которое может быть на пути к этой радости, как мы прочитали, это неверие. Неверие и сопровождающий это неверие грех. Поэтому, если в сердце вдруг встречается то, что нас смущает, и мы чувствуем, что мы не можем с этим побороться, будем неотступно просить Господа о том, чтобы Он простил, чтобы Он освободил, чтобы Он осветил, как поется в одном из наших гимнов, помните, как «Твой сын Иаков, не отойду пока душой, я не приму прощения знаков, что я помилован Тобой». Господь действительно дает эти знаки прощения по нашей вере, когда мы просим Его с сокрушением о том, чтобы Он очистил нас. И Он верен Своему обещанию, как Он через апостола Иоанна в первом послании говорит, что если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. А если бы кто согрешил, мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Господь верен Своему Слову, и Он напоминает через это текст Священного Писания прежде всего о том, что самая главная наша нужда – это Он Сам, и Он Собою готов восполнить многие-многие наши нужды, о которых мы просим. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Он дает нам это право приходить к Нему ради Его голгофской жертвы, ради Его пролитой крови. И, как мы читаем в книге Откровения, «Се стою у двери и стучу». Он даже не требует от нас, чтобы мы просили Его быть к нам ближе. Он уже стоит у двери нашего сердца. Он ждет только одного, чтобы мы пожелали открыть, и чтобы Он во всей полноте восполнил нашу духовную нужду и дал нам свой покой, и хранил нас и здесь, на земле, и в вечности. А Ему за все да будет вечная слава. Аминь.